Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Ученые узнали, почему мы не смеемся от щекотания самих себя. Немецкие нейробиологи рассказали, как мозг реагирует на попытку человека пощекотать самого себя, а еще выяснили самые щекотливые участки нашего тела. Люди не единственные млекопитающие, которые подвержены реакции на щекотку. Она встречается у дельфинов, собак, крыс и шимпанзе. Тем не менее, о таком в буквальном смысле смешном вопросе, как щекотка, наука знает немного. До сих пор, например, не ясно, почему одни прикосновения вызывают у нас смех, в то время как другие крайне неприятны. Непонятно и то, почему одни люди боятся щекотки, а другие не реагируют на нее. По какой причине одни участки нашего тела более чувствительны к прикосновениям, а остальные менее? Но самая интригующая загадка – почему мы не смеемся от щекотания самих себя? Ответ на этот, казалось бы, детский вопрос потребовал целого исследования, проведенного учеными из Бернштейновского центра вычислительной нейронауки, Германия. В щекотливом эксперименте нейробиологов участвовали 12 добровольцев. Исследование предполагало несколько этапов. Поначалу участников попросили обнажить подмышки и ступни для того, чтобы их партнеры могли их пощекотать. Перед этим добровольцам дали некоторое время на знакомство друг с другом. Весь процесс снимали на камеры. Одна была направлена на лицо, другая на ту часть, которую должны были щекотать. Изучая эти видео, ученые выяснили, что первой реакцией на щекотку, как и ожидалось, было изменение выражения лица. Примерно через 300 миллисекунд начала формироваться улыбка, за которой следовало изменение дыхания. Еще 200 миллисекунд спустя испытуемые начинали смеяться. Затем добровольцев просили оценить, насколько им было щекотно, когда прикасались к тем или иным участкам тела. Самыми щекотливыми оказались ступни. Во второй части эксперимента участников просили щекотать самих себя, пока то же самое с ними делал партнер. И вот здесь исследователи обнаружили интересный момент. Вокализация смеха при прикосновении к тем же участкам тела, что в первой части эксперимента, уменьшалась. Люди реагировали на щекотку другим человеком меньше, если при этом помогали ему. По предположению ученых, такой эффект связан с тем, что во время прикосновений к собственному телу наш мозг рассылает по нему сигналы, временно подавляющие чувствительность к прикосновениям. В противном случае мы хихикали бы, надевая носки или почесывая подмышки. Кстати, люди с так называемым «бредом воздействия» способны смеяться даже от собственных прикосновений. Это расстройство характеризуется тем, что человеку кажется, будто не он управляет своими действиями, а кто-то другой – спецслужбы, инопланетяне и так далее. К этому же синдрому относят бред психологического воздействия – голоса в голове. Перейдем к следующей новости. Океан подо льдом Энцелада может содержать фосфор, а значит и жизнь. В новой статье на основании данных, ранее собранных космическим зондом Кассини, получена модель геохимического состава Энцелада. Она показала, что подледный океан этого спутника Сатурна может содержать много фосфора, химического элемента, играющего ключевую роль в абиогенезе, то есть зарождении жизни. И вопрос о зарождении жизни на юной Земле и предположения о внеземных формах живого по-прежнему пробуждают огромный интерес исследователей и любителей науки. Важно отметить, что обе эти темы тесно связаны, поскольку абиогенез, возникновение первой живой клетки из неживого материала, может подчиняться универсальным закономерностям и происходить на разных планетах по общему сценарию. При поиске внеземной жизни перспективны не только экзопланеты, вращающиеся вокруг других звезд, но и некоторые тела Солнечной системы. Ученые не исключают, что в том или ином виде обитаемыми могут быть или могли быть Марс, атмосфера Венеры и некоторые крупные спутники газовых гигантов, вроде Титана с его плотной атмосферой и лун ледяных шаров, содержащих жидкую воду. Примером служит Европа, вращающаяся вокруг Юпитера, и Энцелад, один из спутников планеты Сатурн. Второй газовый гигант примечателен не только своей системой колоссальных колец, но и самой большой коллекцией из 82 спутников, некоторые из которых довольно велики. Энцелад имеет диаметр около 500 километров, что делает его шестой по размеру луной Сатурна. Поверхность спутника хорошо отражает солнечный свет, то есть довольно светлая. Это связано с толстым слоем водяного льда на его поверхности, под которым скрыт огромный океан жидкой воды. На его дне извергаются вулканы. А местами через лед наружу пробиваются своеобразные гейзеры, потоки воды под большим давлением. Подсчитано, что их скорость достигает почти 1300 км в час. Гипотетическую возможность существования жизни в океане Энцелада обсуждают давно. И вот теперь авторы новой статьи в Proceedings of the National Academy of Sciences придали ей еще больше убедительность. Работа выполнена на данных, полученных космическим аппаратом Кассини, который НАСА запустила в 1997 году. Целью той миссии было исследование Сатурна и его спутников. Она завершилась еще в 2017-м драматическим падением зонда в плотную атмосферу этого газового гиганта. Но прежде чем это случилось, аппарат успел собрать множество данных о Сатурне, его кольцах и удивительных спутниках, включая Энцелад. Оказалось, это небесное тело содержит все основные ингредиенты, входящие в рецепт живой клетки. углерод, азот, в том числе в форме иона аммония, кислород и, разумеется, жидкую воду. Новое исследование обратило внимание на другой биологический химический элемент – фосфор. Он входит в состав нуклеиновых кислот – ДНК и РНК – и необходим для синтеза молекул батареек АТФ, обеспечивающих энергию для метаболизма всякой живой клетки. Итак, авторы использовали данные Кассини для построения термодинамических и кинетических моделей, с помощью которых оценили возможный геохимический состав Энцелада, в том числе содержание в его океане фосфора. Согласно их выводам, далекий космический океан содержит большое количество этого элемента. Его концентрация по меньшей мере сравнима с той, что имеется в земных океанах, но может быть больше. Предполагается, что фосфор растворен в воде и представлен главным образом ортофосфатом, производным фосфорной кислоты. В областях океана с низким pH и высокой концентрацией растворенной углекислоты должно содержаться и больше фосфора. Именно присутствие этого кислотообразующего оксида углерода делает вероятным обилие фосфора в океане Энцелада. Помимо этого, концентрация фосфора зависит от содержания в воде кремния и ионов аммония. На Земле фосфор не встречается в чистом виде, а его соединения обычно образуются при выветривании горных пород. В случае Энцелада они, по мнению авторов, поступают в воды темного и холодного океана при разрушении горных пород, вероятно, хондрита, на его дне. Кстати, наличие твердого каменного ядра под ледяными и водными покровами было показано с помощью того же зонда Кассини. Нам в точности неизвестно, из чего состоит каменная часть Энцелада. Но мы можем сделать хорошие предположения на этот счет благодаря тому, что знаем о других объектах Солнечной системы, прокомментировал результат коллег Джефф Коллинз, ученый-планетолог из колледжа Уитон, США. В то же время важно отметить, что в новом исследовании не идет речи о прямых доказательствах присутствия этого химического элемента на Энцеладе. Идем дальше. Первым шотландским фермерам не был нужен навоз. Земледельцы европейского неолита повсеместно удобряли свои поля продуктами жизнедеятельности скота. Но оказалось, что некоторые из них не одобряли столь ароматный способ ведения хозяйства или просто не нуждались в нем. В конце 1970-х годов археологи нашли на востоке Шотландии остатки сгоревшего деревянного дома. Сейчас это место известно как Болбрайди, одно из ранних неолитических поселений, датированное первой половиной 4-го тысячелетия до нашей эры. В доме и вокруг него нашли образцы хорошо сохранившейся керамики и довольно большие запасы зерна. Уже в наши дни ученые исследовали эти зерна методом анализа стабильных изотопов азота и углерода. Анализ стабильных изотопов углерода в первую очередь очень важен для датировки. И здесь никаких сюрпризов не обнаружено. Первичные даты вполне подтверждены. А вот уровень стабильных изотопов азота должен показать то, на какой почве выращивали злаки. Тут ученых ждал сюрприз. В зерне, найденном в Болбрайди, уровень азота оказался очень низким. В основном в закромах и канавах вокруг сгоревшего дома нашли зерна пшеницы двузернянки и немного меньше голозерного ячменя. В пшенице уровень азота был ниже. Авторы работы полагают, что это свидетельствует о земледельческой практике, которая не похожа на традиционные европейские методы выращивания злаков. Дело в следующем. Все находки неолитических зернохранилищ на континенте и большей части Британских островов указывали на то, что земледельцы того времени активно удобряли поля навозом. Он должен повышать и уровень азота, доступного растениям. Хорошо известно, что люди неолита при ведении сельского хозяйства либо совмещали земледелие и скотоводство, либо, если это были разные общины, соседствовали. Археологические находки, анализы остатков пищи на керамике однозначно утверждают. Разделения на веганов и мясоедов в неолите не было. Логично, что продукты жизнедеятельности скота вносили в землю в качестве удобрений. Но почему этого не делали земледельцы в Болбрайде? Можно было бы предположить, что первые шотландские фермеры постоянно меняли места, на которых выращивали злаки. В этом случае навоз могут не вносить, рассчитывая на то, что он и так есть в недавней целине. Но археологические данные свидетельствуют об обратном. Урожай собирали ежегодно с одних и тех же полей. Собственно, это и истощило почву в смысле азота. Ученые проанализировали также находки зерна из более поздних, примерно 3300-2400 года до нашей эры, неолитических поселений недалеко от Болбрайди и на одном из Аркнейских островов. Они выяснили, что на неолитической ферме Даптон, расположенной рядом с Болбрайди, земледельцы щедро удобряли почву навозом. И на Аркнеях тоже, с единственным исключением. На одно поле навоз не вносили. Отметим важный момент. На участке Болбрайди до сих пор не нашли следов скотоводства, костей одомашненных животных. Но это нормальная ситуация для востока Шотландии. Там довольно кислые почвы, в которых кости плохо сохраняются. Тем не менее, авторы работы считают, что речь не идет о веганах неолита. Они предполагают, что скот выпасали на больших расстояниях от полей, и выпас был круглогодичным, то есть навозу просто негде было накапливаться. Влажный климат Восточной Шотландии вполне позволял такой тип скотоводства. Исследователи отмечают, что невнесение удобрений, судя по всему, не сказывалось, по крайней мере, в течение некоторого времени на урожаях. То есть древние фермеры смогли разработать устойчивую стратегию для земледелия даже при дефиците азота в почве. Как именно они это сделали, не вполне ясно. Возможно, недостаточную урожайность с единицы площади компенсировали расширением полей. Также анализ стабильных изотопов помог разделить зерна по годам, в которых их собирали. Судя по тому, что в одних и тех же местах одновременно находились злаки, собранные в разные годы, неолитические земледельцы принимали меры для защиты от неурожая, создавая крупные запасы. Иными словами, земледелие в Шотландии было вполне стабильным и хорошо приспособленным к изменчивым климатическим условиям 4 и 3 тысячелетия до нашей эры. Следующая новость. Борщевик превратили в материал для батарей в зеленой энергетике. Исследователи из МГУ из Калтеха сделали из назойливого ядовитого сорняка высококачественный углеродный материал для анодов натрий-ионных батарей. По мере совершенствования материалов, этот инновационный вид аккумуляторов может заменить более дорогие литий-ионные накопители энергии на солнечных и ветрогенераторах и в других применениях, где компактность не играет определяющую роль. «Мы подумали, а здорово было бы одновременно избавиться от этого гадостного сорняка и получить что-то полезное взамен», рассказывается автор статьи Зоя Бобылева из Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Твердый углерод, который используется в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно производить из любой биомассы. Скорлупы орехов, отходов бумажного производства. Но вот борщевик никто еще не пробовал. А оказалось, что он неплохо подходит. Борщевик Сосновского – агрессивно распространяющийся сорняк, который вдобавок вызывает ожоги. Его завезли в Центральную Россию из Кавказа в ходе сельскохозяйственного эксперимента, чтобы кормить скот, но идея не прижилась. А сам борщевик прижился, причем так, что, согласно опубликованному весной прогнозу ученых из Калтеха, к середине столетия им может зарасти вся европейская часть России. Натрий-ионные батареи – альтернативная безлитиевая технология накопления энергии. Цены на литий неуклонно растут. Добывается этот металл в ограниченном числе стран, и его производство достаточно вредно для экологии. У натрия этих проблем нет, но чтобы перейти на него, придется заменить материалы катода и анода батареи. Недавно в Калтехе предложили катодный материал с рекордными характеристиками. В этот раз другая группа исследователей из Калтеха и МГУ получила высококачественный анодный материал из весьма неожиданного сырья. На сегодня твердый углерод обеспечивает лучшее сочетание свойств для изготовления анода натрий-ионного аккумулятора, поясняет руководитель исследования профессор Евгений Антипов из Калтеха и МГУ. Этот материал представляет собой аморфную форму углерода, которая даже при сильном нагреве не переходит в графит. В отличие от графита, у этого вещества такая структура, что оно может цикл за циклом внедрять в себя ионы натрия и высвобождать их обратно, что необходимо для работы аккумулятора. При этом объем материала не сильно изменяется. Другие достоинства – сравнительная дешевизна, простота синтеза и утилизации и невысокая пожароопасность. Две ключевые характеристики для сравнения анодных материалов – кулоновская эффективность и удельная емкость. Чем выше первый показатель, тем меньше энергии при эксплуатации катода будет тратиться впустую на необратимые побочные процессы, которые к тому же изнашивают батарею. Изготовленный учеными из МГУ из Калтеха твердый углерод из борщевика продемонстрировал кулоновскую эффективность 87%, что ставит его в один ряд с лучшими материалами этого класса, полученными из другого сырья. По второму ключевому показателю – удельной емкости – он уступает материалам-лидерам – 260 против 300 мАч на грамм, но в целом конкурентно способен. Если быть точнее, то мы рассмотрели отдельно зимний борщевик, который проще собрать, и более зловредный летний борщевик, который цветет и пахнет. Но надо сказать, что именно из летних образцов получился материал с более высокой кулоновской эффективностью. А этот показатель – слабое место анодов из твердого углерода, поэтому мы именно на нем сконцентрировались в своем исследовании. Что касается удельной емкости, вероятно, мы сможем повысить ее в будущем, добавила Бобылева. Коллектив протестировал три популярных подхода к синтезу твердого углерода. Сначала борщевиковую биомассу подвергли прямой карбонизации, то есть нагреву до 1300 градусов Цельсия в бескислородной атмосфере. Потом синтез повторили, но с предварительной промывкой сырья кислотами для удаления металлических и иных примесей. В результате кулоновская эффективность материала повысилась. Наконец, борщевик сварили в закрытом реакторе с водой, что позволило получить углеродосодержащие сферы очень малого размера. Удельная емкость материала во всех трех случаях получалась сходной, а наивысшая кулоновская эффективность достигается во втором случае. Спрос на перезаряжаемые аккумуляторы будет расти. Если говорить о стационарных батареях, применяемых в промышленности или для выравнивания колебаний при генерации энергии солнечными батареями и ветряками, то натрий-ионная технология выглядит очень перспективно. Такие батареи будут значительно дешевле литий-ионных. И хотя по массе и габаритам они будут проигрывать, это не всегда важно. Зависит от применения. Подытожил соавтор исследования профессор Артём Абакумов, руководитель Центра энергетических технологий Калтеха. Очередная наша новость про то, что ученые выяснили, сколько времени у людей современного вида ушло на истребление неандертальцев. Археологические находки в Европе достаточно давно заставили исследователей предположить, что в некоторых регионах наши предки, вышедшие 70 тысяч лет назад из Африки, жили бок о бок с неандертальцами. И соседство продолжалось на протяжении 5-6 тысяч лет. Возможно, с неандертальцами расправились в гораздо более сжатые сроки. По современным оценкам, генетические пути двух представителей рода Homo разошлись примерно 650 тысяч лет назад. Предки людей современного вида Homo sapiens обитали в Африке, а предки неандертальцев Homo neanderthalensis жили на севере, в Европе и Азии. Примерно 210 тысяч лет назад наши чернокожие предки пошли на север. Именно так датировали череп древнейшего европейского сапиенса, или метиса с неандертальцем, найденный в Греции. Но тогда их что-то остановило. Все потомки этой группы погибли, не оставив следа в генах современных людей. Скорее всего, их просто истребили неандертальцы, которые, судя по некоторым находкам, были более продвинутыми, чем их дальние родственники. Через 140 тысяч лет люди опять собрались на выход из Африки. И в этот раз все пошло удачнее. Во-первых, они принесли с собой технологию, о которой не знали неандертальцы, что очень помогло Homo sapiens в отвоевывании себе места под солнцем севера. Во-вторых, они скрещивались с неандертальцами. Naked Science уже рассказывал, что на Ближнем Востоке это происходило чаще, чем в Европе. Именно этим ученые объясняют большее, по сравнению с современными европейцами, количество неандертальских генов у современных азиатов. Часть сапиенсов ушла на восток, но многие остались в Европе, где вытеснили неандертальцев. Впрочем, как именно это случилось, до сих пор спорят. Археологические раскопки на территориях современных Испании и Франции принесли свидетельство того, что два вида Homo обитали в одних и тех же местах и даже в примерно одно время. Но не вполне ясно, как долго продолжалось такое сосуществование, или сколько времени понадобилось нашему предку для того, чтобы истребить родственников. В журнале Scientific Reports опубликована работа, авторы которой попытались ответить на этот вопрос. Они проанализировали набор данных по 56 артефактам неандертальцев и современных людей, по 28 для каждой группы и 17 археологических памятников во Франции и на севере Испании. Также исследователи изучили еще 10 образцов останков неандертальцев из того же региона. Отношение находок к тому или иному виду людей определили ранее. В первой группе оказались артефакты шетельперонской археологической культуры – неандертальцы, а во второй – орудия протоариньякской культуры, которые связывают с кроманьонцами. Для большей точности все образцы еще раз датировали радиоуглеродным методом. Полученные результаты исследователи внесли в модель и с помощью метода оптимальной линейной оценки и боесовской статистики определили предположительный диапазон самых ранних и самых поздних дат, когда неандертальцы и люди современного вида появились и, в случае неандертальцев, исчезли из этих мест. Авторы обнаружили, что артефакты неандертальцев появились в регионе 44248-45343 года назад, а исчезли между 39894-39798 годами назад. Дата вымирания неандертальцев, основанная на анализе их останков, от 48870 до 40457 лет назад. А вот современные люди впервые появились в этих регионах между 42653 и 42269 годами назад. Получается, два вида людей сосуществовали там от 1400 до 2800 лет. Это очень узкий промежуток. Ранее предположительность европейского соседства двух видов рода Homo оценивалась в 5-6 тысяч лет. Но получается, что наши предки оказались энергичнее, чем думали ученые, и вытеснили светлокожих северных родственников как минимум в 2, а то и в 3 раза быстрее. Чтобы подтвердить эти выводы, желательно подвергнуть такому же анализу все остальные образцы из Европы того времени. Но уже полученные результаты очень интересны. Можно уверенно говорить, что в начале верхнего палеолита на западе Европы неандертальцы и Homo sapiens сосуществовали, но недолго. Точный характер этого сосуществования еще предстоит выяснить. Восьминогие спящие красавицы. Замороженные тихоходки не стареют. Тихоходки хорошо известны своей небывалой живучестью, позволяющей им переносить самые немыслимые испытания – от температуры, близкой к абсолютному нулю, до давления в 1000 атмосфер или мощнейшего ионизирующего излучения. Но теперь ученые выяснили, что эти невероятные животные могут не просто провести годы в замороженном состоянии, но при этом еще и не состариться. Тихоходки – настоящие чемпионы выживания. Они способны перенести 10 дней в открытом космосе, провести больше 30 лет без воды и еды и не погибнуть, получив дозу облучения в несколько раз превосходящую смертельную для всех остальных животных. Вероятно, единственное, что могло помешать им стать доминирующей формой жизни на Земле – крайне малые размеры. Самые крупные тихоходки достигают всего 1,5 миллиметра в длину и небольшой срок жизни, обычно не превышающий пары лет. Впрочем, ко второму утверждению отныне придется делать поправку. Срок активной жизни, проведенный за размножением и сбором микроскопической добычи, водорослей, коловраток и даже других тихоходок. Если же по каким-то причинам тихоходка впадает в состояние анабиоза, то может просуществовать десятки лет и, как ни в чем не бывало, вернуться в нормальное состояние, как только внешние условия придут в норму. Еще в 2019 году ученые показали, что высушенные тихоходки не стареют. Вне зависимости от того, сколько времени они проводили в состоянии анабиоза, срок их активной жизни не менялся. Теперь та же команда обнаружила, что аналогичный эффект имеет и замораживание тихоходок. Несмотря на то, что понижение температуры и влажности вызывает разные изменения в живых клетках, тихоходки научились одинаково успешно справляться и с тем, и с другим. Чтобы это выяснить, исследователи заморозили примерно 500 тихоходок при температуре минус 30 градусов Цельсия. Это существенно выше максимальной низкой температуры, которую могут пережить тихоходки. Они могут провести 8 часов при температуре минус 271 градус Цельсия, что близко к абсолютному нулю. Но зато позволило ученым при меньших усилиях несколько раз размораживать и замораживать животных, пока те не погибли. Сравнив продолжительность активной жизни таких тихоходок с теми, что содержались при нормальной комнатной температуре, ученые обнаружили, что сроки их жизни достоверно не отличались. Иными словами, при полном замерзании биологические часы тихоходок останавливаются, чтобы запуститься вновь только с возвращением к нормальной жизни. Ученые сравнили подопытных животных со сказочной спящей красавицей. Как и зачарованная принцесса, тихоходки могут проспать долгие годы, но проснуться такими же, не постарев и на минуту. Группа нейронов в пробирке научилась играть в компьютерную игру. Австралийские биологи связали сотни тысяч нейронов с компьютером и с помощью остроумной системы вознаграждения заставили их обучаться скоординированным действиям. Такой протомозг легко освоил компьютерную аркаду Pong, в которой требуется отбивать мяч виртуальной ракеткой. Ученые из университета Монаша продемонстрировали, что группы из нескольких сотен тысяч нервных клеток в пробирке способны взаимодействовать и кооперироваться для обучения и выполнения общей задачи. В экспериментах такие системы научились играть в классическую компьютерную аркаду, о чем Брэд Каган и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале «Нейрон». Авторы получали биологические нейронные сети в пробирке, используя стволовые клетки грызунов и человека. Систему примерно из 800 тысяч клеток вырастили на массиве микроэлектродов, который обеспечил обмен сигналами с компьютером. Ученые назвали ее DishBrain – «мозг в пробирке». А компьютерная игра Pong, простой двумерный аналог пинг-понга, в котором требуется отбивать виртуальный мяч виртуальной ракеткой, послужила тестом на способность DishBrain адаптироваться и эффективно отрабатывать сенсорную информацию. Иначе говоря, обучаться. Ключевым для этого стала обратная связь, которую нейроны получали в виде электрических сигналов, генерируемых специально разработанной программой Spike Steam. Она позволила кодировать движение игрового мячика. Электрическая стимуляция в той или иной части DishBrain указывала на положение мяча в пространстве, а его частота – на расстояние до него. Аналогично кодировался выходной сигнал. Локализация активности нейронов соответствовала направлению движения ракетки, а частота – его скорости. DishBrain намного проще даже самого примитивного мозга. В нем нет дофаминовой или иной системы вознаграждения. Поэтому такую роль сыграл принцип свободной энергии, согласно которому живые системы стремятся к минимизации энтропии, неопределенности своего окружения. Клеткам прилагается непредсказуемый стимул, и система как целая реорганизует свою активность таким образом, чтобы лучше играть в игру и минимизировать случайность, говорит Брэд Каган. Можно сказать, отбивая мяч и получая предсказуемый ответ, она создает для себя более предсказуемое окружение. Конец цитаты. Если DishBrain ошибался в игре, то в ответ получал хаотические электрические сигналы длительностью несколько секунд. Если же нейроны отбивали виртуальный мяч, то в ответ приходил краткий и предсказуемый сигнал. И такой подход сработал. Оказалось, буквально за 5 минут система обучалась координировать активность отдельных клеток, приспосабливаясь и успешно обучаясь играть. Системы, подобные DishBrain, могут найти самое широкое применение в будущем. «Потенциал этой работы действительно впечатляет», отметил лондонский профессор Карл Фристон, автор принципа свободной энергии. «Фактически у нас появилась биомиметическая песочница, где мы можем тестировать влияние препаратов и генетических вариантов». Система, построенная ровно из тех же вычисляющих нейрональных элементов, которые работают в мозге и у вас, и у меня. И последняя новость на сегодня. Вымирающие пингвины бросают свои яйца ради выживания вида. У больших хохлатых пингвинов, чья численность и без того постоянно снижается, есть странная привычка. Отложить первое яйцо, бросить его на произвол судьбы и высиживать только второе, появляющееся через несколько дней. Теперь ученые наконец-то поняли, зачем птицы это делают. Из всех видов пингвинов ученые меньше всего знают о больших хохлатых. Вероятно, потому что эти птицы размножаются только на островах антиподов и островах Баунти к юго-востоку от Новой Зеландии. Несмотря на удаленность от цивилизации, за вторую половину 20 века численность этих птиц сократилась примерно наполовину, и сегодня большие хохлатые пингвины внесены в список вымирающих видов. Еще в 1998 году ученые посетили места гнездования пингвинов, где собрали уникальные данные об их репродуктивном поведении. В числе необычных особенностей их воспроизводства была странная привычка избавляться от одного из двух яиц, откладываемых самкой за сезон размножения. Иногда первое отложенное яйцо просто выкатывалось из гнезда, порой разбивалось и съедалось, а чаще всего вовсе не насиживалось и погибало от холода. Из второго яйца, откладываемого примерно через 5 дней, почти всегда вылуплялся птенец. Хотя для всех хохлатых пингвинов характерны кладки из двух яиц, ученые предполагают, что большие хохлатые пингвины сокращают число яиц в кладке, чтобы в условиях дефицита кормовых ресурсов обеспечить выживание самого перспективного птенца. Дело в том, что первое яйцо формируется в организме самки, когда та еще находится в море, направляясь к местам гнездования, поэтому оно сравнительно небольшое. Второе яйцо образуется уже на суше, и оно значительно крупнее, так что у вылупившегося из него птенца больше шансов на выживание. Странное поведение пингвинов сопровождается столь же необычными изменениями в гормональном фоне. Анализ взятых у этих птиц образцов крови показал, что во время откладки яиц уровень мужского тестостерона у самки почти такой же, как у самца. Однако он снижается у самок и растет у самцов во время инкубации кладки. Вероятно, изначально высокий уровень тестостерона нужен паре, чтобы отбить гнездовой участок у других пингвинов, тогда как в дальнейшем его защита почти целиком ложится на плечи самца, пока самка насиживает яйцо. Авторы работы подчеркивают, что этот малоизученный вид, ведь самые свежие данные о его поведении получили четверть века назад, все еще нуждается в исследовании. Изменения климата негативно влияют на популяцию пингвинов. Участившиеся шторма и вызываемые ими оползни уничтожают целые участки колоний. Поэтому, если срочно не предпринять меры по их сохранению, в конце концов выживание больших хохлатых пингвинов может оказаться под угрозой. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели!